Для того, чтобы дети шли по Божьему пути, родители тоже должны жить правильной духовной жизнью. Некоторые родители, ходящие в церковь, стараются помочь своим детям стать хорошими детьми, но не потому, что их волнует спасение их души, а потому, что они хотят иметь хороших детей. То есть их больше беспокоит то, что будут говорить об их детях другие люди, чем то, что их дети могут попасть в вечную муку. Но как в таком случае поможет Бог? Задача не в том, чтобы дети шли в церковь из-под палки, но в том, чтобы они полюбили церковь. Они должны делать добро не из-под палки, но почувствовать его как необходимость. Святая жизнь родителей извещает детские души, и потом и дети легко подчиняются отцу и матери. Так они растут, имея благоговение и двойное здоровье, избегая душевных повреждений. Если родители закручивают своим детям гайки, будучи побуждаемы к этому страхом Божиим, то Бог помогает, и ребенок получает помощь. Однако если они делают это от эгоизма, то Бог не помогает. Часто дети страдают от родительской гордости. Геронда, иногда матери спрашивают нас, как и сколько должны молиться 3-4-летние дети. А вы им скажите: ты мама, вот ты и гляди, насколько у твоего малыша хватит силенок. Здесь устав ни к чему. Геронда, к нам в монастырь на всеночное бдение родители привозят малышей. Может быть, детям это утомительно? Во время утренней пусть они дадут детям немножко отдохнуть, а на божественную литургию пусть снова приводят их в храм. Матери, не давя на детей, должны с самого малого возраста учить их молиться. Жители каппадокийских селений напряженно переживали и хранили аскетическое предание. Они отводили своих детей в пещеры, храмы, часовни, где клали поклоны и молились со слезами, и таким образом их дети тоже учились молиться. Когда турецкие разбойники шли по ночам их грабить, то, проходя мимо этих маленьких церквушек, они слышали плач и удивлялись. «Что происходит?» — спрашивали они. «Что же это за народ? Отчего они днем смеются, а ночью плачут?» Разбойники не могли понять, что происходит. Молитвы маленьких детей могут творить чудеса. Бог дает им то, что они у него просят. Ведь дети чисты, непорочны, и поэтому Бог слышит их чистую молитву. Помню однажды, когда наши родители ушли работать в поле, меня оставили дома вместе с двумя младшими братьями. Неожиданно небо потемнело, и начался страшный ливень. «Ах, каково сейчас нашим родителям!» — забеспокоились мы. «Как они смогут вернуться домой?» Малыши начали плакать. «Идите сюда!» — позвал их я. «Давайте попросим Христа, чтобы Он остановил дождь». Втроем мы упали перед иконостасом на колени и стали молиться. Через несколько минут дождь перестал. Родители с рассуждением должны помогать своим детям с молодых ногтей приблизиться ко Христу и переживать высшие духовные радости с самого раннего возраста. Когда дети начнут ходить в школу, родители потихоньку должны учить их читать духовные книги и помогать им жить духовно. Тогда они будут подобны маленьким ангелам и в своей молитве будут иметь большое дерзновение к Богу. Такие дети – настоящий духовный капитал для своих семей. В духовной жизни им особо помогают жития святых. Я, когда был маленьким, брал небольшие книжечки с житиями святых, издававшиеся в те годы, и уходил в лес. Там я читал, молился и просто летал от радости. От 10 до 16 лет, пока не началась греко-итальянская война, не обремененный попечениями, я жил духовной жизнью. Детские радости чисты. Они отпечатываются в человеке, и когда он вырастает, очень трогают его сердце. Если дети живут духовно, то и в этой жизни они будут радостны, и в жизни иной будут вечно радоваться рядом со Христом. Связи с родными и друзьями. Геронда, одна госпожа, спросила нас, что ей делать с двумя двоюродными сестрами, которые много лет сидят у нее на шее. А что она хочет? Что, напишем новое Евангелие? От нее Бог хочет, чтобы она им помогала, а сам он сделает то, что полезно их душам. Геронда, если между родными возникнет недоразумение, то надо ли что-то говорить, чтобы им помочь? Да, надо поговорить с ними, но деликатно, ведь если промолчать, это может привести ко злу. Если же человека, давшего добрый совет поссорившимся родственникам, неправильно поймут и на него обидятся, тогда ему надо сказать: «Прости меня за то, что я вас расстроил», и после этого оставить их в покое и молиться за них. Человек, который хочет жить мирно, должен быть особо внимательным в отношениях с родными и друзьями. Он не должен обманываться той воспитанностью и хорошими манерами, которые, возможно, встречает в других. Мирская вежливость и хорошие манеры могут привести к немалому злу, потому что они имеют в себе лицемерие. Внешнее поведение человека может представлять его совершенным святым в глазах других. Однако, когда другим откроется его внутренний мир, окажется, что на деле все было наоборот. Геронда, если человек чувствует, понимает, что его ближний относится к нему по-доброму, то будет правильно выражать за это свою благодарность. Если это очень близкий человек, то не нужно, потому что, во-первых, он тоже когда-то ему помогал и благодетельствовал, а во-вторых, и сам он чувствует ту внутреннюю благодарность, которую другой испытывает по отношению к нему. Однако если тот, кто оказал ему благодеяние или отнесся по-доброму, не столь близок, тогда ему нужно выразить свою благодарность, как он может. Людям чужим мы говорим «спасибо», И если, к примеру, ребенок захочет выразить родителям благодарность, то ему не останется ничего другого, как день и ночь, не переставая говорить им спасибо за все, что они для него делают. Большая польза, если человек прост в своих отношениях с другими, если он всегда имеет о них добрый помысел и не относится ко всем людям всерьез. Надо избегать споров и бесед, которые начинаются якобы ради духовной пользы, а приводят чаще к головной боли. Не надо ждать духовного понимания от людей, которые не веруют в Бога. Лучше молиться за таких людей, чтобы Бог простил и просветил их. С каждым надо говорить на том языке, который он понимает, и верующему человеку не надо открывать перед другими те великие истины, в которые он сам верит и которые переживает, потому что другие его не поймут, поскольку он говорит на иной частоте, находится на духовной волне иной длины. Некоторые говорят: «Я хочу, чтобы и другие познали Христа так же, как познал его я». И эти люди начинают вести себя с другими как учителя. Однако их жизнь должна быть в согласии с тем, чему они учат. Уча своей жизни иному Христу и сами не соответствуя тому, что говорят, они не могут сказать, что познали Христа. Не имея опыта духовной жизни, человек находится вне реальности, и рано или поздно его внутренний человек предаст его другим. Когда с болью и истинной любовью мы приближаемся к нашему ближнему, то эта истинная Христова любовь его изменяет. Человек, имеющий святость, где бы он ни оказался, создает вокруг себя, если можно так выразиться, некое духовное электромагнитное поле и воздействует на тех, кто в это поле попадает. Конечно, мы должны быть внимательными и не растрачивать нашу любовь и не отдавать другим легко своего сердца, потому что часто некоторые люди берут наше сердце в свои руки, и после этого оно без смысла обливается кровью. Или же они не могут нас понять и на нас обижаются. Искушение в праздники. Геронда, почему в праздники обычно происходит какое-то искушение? А ты сама не знаешь? В праздники Христос, Божия Матерь, святые радуются и духовно угощают других. Они дают людям благословения, дарят им духовные подарки. Ведь родители тоже устраивают угощения на именины своих детей, и короли устраивают амнистии, когда рождается принц. Так почему же святые не могут в свой праздник угостить людей чем-то духовным? И надо сказать, что радость, которую дают святые, сохраняется долгое время, и души людей получают от нее огромную пользу. Поэтому дьявол, зная это, устраивает искушения, чтобы люди лишились полученных божественных даров, и праздник не принес им ни радости, ни пользы. Вот и видишь, что часто в семье, когда все готовятся к святому причастию, дьявол подзуживает их ругаться и они не только не причащаются, но даже и в церковь не идут. Тангалашка делает все для того, чтобы люди лишились божественной помощи. То же самое можно заметить и в нашей монашеской жизни. Часто Тангалашка, из опыта зная, что в праздник мы получим духовную пользу, устраивает в этот день, а чаще накануне, какое-нибудь искушение. Да ведь он и есть искуситель. Что же еще он может устроить? И таким образом он портит нам внутреннее расположение. К примеру, он может подтолкнуть нас к спору или перебранке с каким-то братом, а потом приносит нам скорбь и надламывает нас душевно и телесно. Делая все это, он не дает нам получить от праздника пользу, пережить праздник в радости славословия Бога. Однако, если благий Бог видит, что сами мы не давали дьяволу повода для искушения, что оно произошло только по его зависти, то он нам помогает. Еще большую пользу Бог помогает нам получить в том случае, если мы смиренно берем на себя вину за происшедшее искушение и не осуждаем не только нашего брата, но даже и ненавидящего добро дьявола. А что же? Ведь это его работа — устраивать соблазны и распространять злобу. Тогда как человек, будучи образом Божиим, должен распространять мир и доброту. Глава вторая. Работа и духовная жизнь. Труд — это благословение. Геронда. В старину говорили, лучше протирать подметки, чем одеяло. Что подразумевали под этими словами? Тем самым хотели сказать, лучше стирать подметки, работая, чем лежать в кровати и лодырничать. Труд — это благословение, это дар Божий. Он оживляет тело и освежает ум. Если бы Бог не дал человеку труда, то человек покрылся бы плесенью. Люди трудолюбивые не перестают работать даже в старости. Если еще имея силы, они перестанут трудиться, то начнут унывать. Прекратить работу для таких людей равносильно смерти. Помню, в Конице один 90-летний старичок работал не переставая. В конце концов, он так и умер на пашне в 2 часах ходьбы от дома. Но надо сказать и о том, что телесный покой, к которому стремятся некоторые, не является каким-то стабильным состоянием. Находясь в телесном покое, люди могут лишь на время забыть свою душевную тревогу. У них есть все — обед, десерт, душ, отдых. Однако, как только все это заканчивается, они стремятся к еще большему покою. Таким образом, людям постоянно чего-то не хватает, и поэтому они постоянно расстроены. Они чувствуют пустоту, и их душа стремится эту пустоту заполнить. Ну а тот, кто устает от труда, имеет постоянную радость, радость духовную. Геронда, но если, например, у тебя проблемы с поясницей, то ты не можешь заниматься никакой работой. Что же, по-твоему, поясницу не нужно тренировать? Разве не поможет пояснице работа, которая будет для нее тренировкой. Я тебе вот что скажу. Если человек ест, пьет, спит и не работает, то у него раскручиваются все внутренние винтики, и ему постоянно хочется спать, потому что его тело, его нервы расслабляются, расхлябываются. Потихоньку такой человек доходит до того, что не может делать ничего. Стоит ему немножко пройтись пешком, как он начинает задыхаться. А вот если он станет понемногу работать и двигаться, то у него укрепляются и ноги, и руки. Погляди, люди, которые любят труд, не спят подолгу или даже от усталости совсем не могут уснуть. Однако, несмотря на это, у этих людей есть силы. Это происходит потому, что, трудясь, они закаляются и укрепляются телесно. Работа — это здоровье, особенно для человека молодого. Я заметил, что некоторые маменькины сынки, идя в армию, созревают, закаляются. Армия таким ребятам приносит очень большую пользу. Конечно, то, о чем я говорю, в основном относится к прошедшему времени. Сегодня в армии боятся побеспокоить солдат, принудить их к чему-то, потому что стоит их как-то побеспокоить, они вскрывают себе вены, подвергаются нервному потрясению. Для того, чтобы дети были здоровы, я советую родителям посылать их работать кому-то и даже платить этому человеку деньги, лишь бы дети любили работу, которую будут делать. Ведь если, имея силы и голову, юноша не работает, то он расслабляется, становится вялым и дряблым. А если при этом он еще и видит, что другие преуспевают, то он запутывается в собственном эгоизме и ничему не радуется. Он постоянно имеет помыслы, и его ум словно забит соломой. Потом к нему идет дьявол и начинает нашептывать: «Несчастный, какой же ты бездарь! Один твой сверстник стал преподавателем. Другой открыл собственное дело и зарабатывает деньги. А до чего дойдешь ты?» Таким образом, дьявол ввергает этого человека в отчаяние. Но если юноша начнет работать, то приобретет доверие к себе в добром смысле этого слова. Он увидит, что тоже сможет справиться с трудностями, но кроме этого, и его голова будет занята работой, и у него не останется времени на помыслы. То есть польза будет двойной. Выбор профессии. Геронда. Некоторые родители подталкивают своих детей выбрать ту же самую профессию, что и они, и часто делают это очень настойчиво. Нет, они поступают неправильно. Не надо давить на детей, чтобы те делали то, что по душе родителям, если это не по душе самим детям. Я был знаком с юношей, который хотел поступить на богословский факультет и стать священником. Однако его мать была против, она настаивала, чтобы он пошел в медицинский. Этот юноша выучился византийскому пению и пел в храме. Он сам сделал музыкальный инструмент и подбирал на нем церковные гласы. Многие церковные песнопения он знал наизусть. У него было немалое дарование. Он писал тропари, составлял службы. Закончив среднюю школу, юноша поступил на богословский факультет. С его матерью от расстройства случилось нервное потрясение. Потом она приходила ко мне и просила: «Помолись, отче, чтобы я выздоровела, и потом пусть мой ребенок делает то, что ему нравится». Но выздоровев, она опять стала препятствовать тому, чтобы ее сын учился богословию. И в конце концов он оставил богословский факультет, забросил пение и загубил себя зря. Видя, что юноши затрудняются в выборе специальности, я советую им следующее. Посмотрите, какая профессия или наука вам нравится. Надо, чтобы вы делали то, к чему у вас природная склонность. Если же юноши или девушки думают избрать тот путь, к которому у них нет склонности, то я советую им отдать свое сердце тому, к чему они испытывают склонность, чтобы это пошло им на пользу. То есть я помогаю им выбрать то дело, которое им нравится, и профессию в соответствии со своими силами. Достаточно, чтобы то, что они делали, было по Богу. У кого-то склонность к музыке. Пусть он станет, например, хорошим музыкантом или хорошим церковным певчим, и своим пением помогает тем, кто будет его слушать, так, чтобы они возлюбили церковь и молитву. У кого-то призвание к живописи. Пусть он станет художником или иконописцем. И с благоговением будет писать иконы, которые станут творить чудеса. У кого-то призвание к науке. Пусть посвятит себя ей и станет трудиться с любочестием. И посмотрите, с детского возраста заметно, к чему у человека призвание. Однажды в монастырь Стамион пришел человек с двумя малышами, своими племянниками. Один, лет 6-7, уселся рядом с нами и без остановки задавал нам разные вопросы. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — спросил я его. «Адвокатом», — ответил он. «Второй ребенок куда-то подевался». «Где же он?» — спросил я его дядю. «Не свалился ли он в обрыв?» Мы вышли его поискать и услышали, как из столярной мастерской доносятся удары молотка. Заходим мы в мастерскую и видим, что малыш так здорово отделал теслом гладко обструганную крышку верстака, что она годилась после этого только в печку. «Кем же ты станешь, когда вырастешь?» — спросил я его. «Столяром краснодеревцем», — ответил мальчуган. «Станешь, — говорю, — станешь. Ничего, что испортил доску. Подумаешь, экая важность. Любовь к работе. Геронда, почему некоторыми людьми во время работы овладевает скука? Может быть, они не любят свою работу. Или, может быть, во время работы они постоянно занимаются одним и тем же. Часто на некоторых производствах, например, на фабрике, которая производит окна и двери, один мастер с утра до вечера склеивает между собой доски, другой постоянно вставляет в них стекла, третий каждый день проходит их замазкой. Эти люди постоянно делают одну монотонную операцию, а хозяин ходит и за ними присматривает, и это продолжается не день и не два. А если постоянно делать одно и то же, то людям это надоедает. В старину было не так. Столяр принимал от строителей 4 стены и должен был передать хозяину готовый дом под ключ. Ему надо было настелить пол, вставить окна и двери, промазать стекла за маской и так далее. Потом он принимался за разные витые лестницы, точеные перильца, потом все это красил, потом была очередь за шкафами, за полками, а в конце он принимался за мебель. И даже если один мастер не занимался всем этим, все равно он знал, как что сделать. В случае нужды столяр мог бы даже крышу покрыть черепицей. Сегодня многие люди измучены, потому что они не любят свои работы. Они глядят на часы и с нетерпением ждут часа, когда можно уйти домой. А вот если у человека есть орочение, ревность к работе, и ему не безразлично то, что он делает, то чем больше он работает, тем больше эта ревность разжигается. Потом человек отдается работе, и когда приходит время уходить, с удивлением спрашивает, как же прошло время. Он забывает и о еде, и о сне, он забывает обо всем. Даже если он ничего не ел, голода он все равно не испытывает, и даже если он не спал, его не клонит в сон. И не только не клонит, он радуется тому, что не спит. Он не мучается от голода или от недосыпания. Работа для такого человека — праздник, торжество. Геронда. Допустим, два человека делают одну и ту же работу. Почему от нее один получает духовную пользу, а другой — духовный вред? Все зависит от того, как они делают эту работу и что они имеют в себе. Если человек трудится со смирением и любовью, то все, что он делает, будет просвещенным, очищенным, радостно благодатным, и сам он будет чувствовать в себе внутреннее восстановление сил. А вот принимая гордый помысл о том, что он делает работу лучше другого, человек может чувствовать некое удовлетворение, однако это удовлетворение не наполняет его сердце, потому что душа не получает духовного извещения, не имеет покоя. Кроме этого, если человек делает свою работу без любви, то он устает. Например, если кто-то не любит работу, и для того, чтобы окончить ее, надо подняться в гору, то только один вид этой горы отнимает у него силы. Тогда как другой, делая то же самое от сердца, идет и взлетает на гору, сам того не замечая. К примеру, если человек рыхлит грядки или пропалывает огород от сердца, то он может работать несколько часов и не уставать, несмотря на солнцепек. Если же человек работает не от сердца, то он то и дело останавливается, зевает, жалуется на жару и страдает. Геронда. Может ли работа или наука поглотить человека настолько, что он станет безразличным к своей семье, к другим обязанностям? Работу надо любить просто, не надо быть в нее влюбленным. Если человек не полюбит свою работу, то будет уставать вдвойне и телесно, и душевно. А раз он будет усталой душой, то и телесный отдых не будет восстанавливать его силы. Душевная усталость — вот что выматывает человека. А работая от сердца и испытывая радость, человек не выбивается из душевных сил, и телесная усталость тоже исчезает. Я знаком с одним генералом, который выполняет даже солдатскую работу. Знаете, как он болеет за солдат, как отец, и знаете, какую он испытывает радость. Этот человек исполняет свой долг и радуется. Однажды в полночь он выехал с Эфроса для того, чтобы поехать в Ларису на память святого Ахиллея и успеть на божественную литургию. Хотя ему можно было бы приехать и позже, только на молебен. Однако он решил поехать раньше для того, чтобы почтить святого. Все, что делает этот человек, он и делает от сердца. Удовольствие, которое чувствует человек, любочестно выполняющий свою работу, это доброе удовольствие. Это удовольствие дал Бог для того, чтобы не уставало его создание. Это восстановление сил через усталость. Каждый должен духовно использовать то дарование, которое у него есть. Каждый человек должен во благо использовать имеющееся у него дарование. Ведь Бог, наделив человека каким-то дарованием, и спросит с него за это. К примеру, ум человека – это данная ему сила. Но в соответствии с тем, как каждый будет пользоваться своим умом, он может сделать добро или зло. Если, будучи очень умным, человек использует свои способности правильно, то он может делать изобретения, которые будут помогать людям. Однако, использовав данные ему способности неправильно, человек может изобретать, к примеру, способы грабежа своего ближнего. Или, например, взять художников, которые печатают свои рисунки в газетах и журналах. Одна карикатура, один рисунок может скрывать в себе целое событие. То есть, если бы эти художники использовали гибкость своего ума с пользой, то они бы ее осветили и помогли бы и самим себе, и другим. Тогда как сейчас многие из таких людей делают недоброе дело. Если они бесстыдники, то бесстыжие, если они смехотворцы, то смехотворные, то есть люди, одаренные, наделенные особенными способностями, либо приносят другим пользу, либо их разрушают. Тогда как те, кто особенных способностей не имеет, конечно, не могут сделать большого добра, но, по крайней мере, и большого зла они тоже не могут сделать. Работа и душевная тревога. Геронда, у многих людей взвинчены нервы, когда они возвращаются после работы домой. Я советую мужчинам после работы зайти в какой-нибудь храм, поставить свечку, постоять 10-15 минут на службе или посидеть где-нибудь в сквере и почитать отрывок из Евангелия для того, чтобы умиротвориться. После этого пусть идут домой, умиротворенные и улыбающиеся, ведь в противном случае они будут приходить домой раздраженные и затевать ссору с ближними. Не надо приносить домой те проблемы, с которыми они сталкиваются на работе. Эти проблемы надо оставлять за дверью своего дома. Геронда. Однако некоторые люди оправдывают свою взвинченность и нервность той ответственностью, которую они несут на работе и которая наполняет их душевной тревогой. Она наполняет их душевной тревогой, потому что они забывают сделать Бога помощником в своих делах. Лентяй со своей постоянной присказкой «Ничего Бог не оставит лучше, чем такие люди». По мне, так лучше человеку работать простым служащим, правильно и с любочестием выполнять работу, стараясь упростить свою жизнь, ограничиваться необходимым и иметь голову спокойной, чем быть владельцем предприятия и то и дело повторять «Ах, как же мне быть?». И обычно такие большие люди имеют большие долги, а потом подмешивается гордыня. Вот получу еще один большой заем, построю то, устрою другое и буду жить припеваючи, говорят такие люди, но потом просчитываются, разоряются, и их имущество продают с молотка. Кроме того, многие люди у себя на работе не трудятся головой. Они бестолку выбиваются из сил и не справляются с порученным им делом. Потом они падают в глазах других, и их души наполняет тревога. К примеру, человек хочет выучиться какому-то искусству или ремеслу, годы напролет ходит к учителю или в учебное заведение, но, будучи невнимательным, не может преуспеть, потому что не работает головой. Человек должен понять, что ему необходимо для работы и восполнить недостающее. Например, будучи в миру и работая столяром, я увидел, что для мебели, которую делал, мне был необходим токарный станок. Ну и что же? Что мне надо было искать токаря и просить, чтобы он мне помогал? Нет, я приобрел токарный станок и научился работать на нем сам. Прошло еще какое-то время, и я увидел, что мне было нужно делать винтовые лестницы. Я посидел, вспомнил геометрию и арифметику и научился изготавливать такие лестницы. Если не работать головой, то будешь мучиться. Всем этим я хочу сказать, что человек должен работать головой, потому что во время работы часто появляется куча проблем и осложнений. Работая головой, человек станет хорошим мастером, и, зная, как поступать ему в каждой конкретной ситуации, будет идти вперед. В этом вся основа. Голова должна быть производительной силой во всем. В противном случае человек остается недоразвитым и теряет время зря. Освящение труда. Каждый человек своей молитвой, своей христианской жизнью должен освящать свой труд и освящаться сам. Если же на работе человеку подчиняются другие, и он несет за них ответственность, то он должен духовно помогать и им. Если кто-то находится в добром внутреннем состоянии, то свою работу он тоже освящает. К примеру, если юноши приходят к мастеру для того, чтобы он выучил их своему делу, одновременно он и должен помогать им научиться жить духовно. Такое отношение поможет и самому начальнику, и его подчиненным, и его клиентам, потому что Бог будет благословлять его труд. Любая профессия может быть освящена. К примеру, врач не должен забывать, то, что главным образом помогает в медицине, есть благодать Божия. Поэтому он должен постараться стать сосудом божественной благодати. Врач, будучи хорошим, добрым христианином и одновременно хорошим специалистом, помогает больным своей добротой и своей верой, поскольку он внушает им относиться к болезни мужественно и с верой. В случае серьезной болезни такой врач может сказать больному: «Медицина, как наука, дошла вот до такого уровня. Однако там, где не хватает человеческих знаний, есть Бог, который творит чудеса. А учитель должен постараться исполнять свое служение с радостью и помогать детям в их духовном возрождении. Ведь духовное возрождение детей по силам не всем родителям, даже если они расположены по-доброму. Обучая детей знаниям, учитель одновременно должен стараться, чтобы они стали настоящими людьми. Иначе какой им будет прок от выученной грамоты? Общество нуждается в правильных людях, которые, каким бы делом они ни занимались, исполняли бы его хорошо. Учитель должен смотреть не только за тем, хорошо ли выучен урок, но принимать во внимание и другие добродетели или положительные черты учеников, такие как благоговение, доброту, любочестие. Оценки, которые ставит детям Бог, не всегда совпадают с теми оценками, которые ставят им учителя. Чья-то двойка для Бога может быть пятерка с плюсом, а чья-то пятерка с плюсом для Бога может оказаться двойкой. Профессия не делает человека человеком. Геронда. Если во время работы человек испытывает беспокойство, то в чем причина этого? Может быть, он не относится к своей работе с добрыми помыслами. Если он относится к своему труду правильно, то работа, какой бы она ни была, будет для него праздником, торжеством. Геронда. А если человек расстраивается из-за того, что занимается тяжелой или грязной работой, к примеру, трудится на стройке, моет котлы в столовой или занимается чем-то подобным, как он должен себя расположить? Если он задумается о том, что Христос умыл ноги своим ученикам, то расстраиваться перестанет. Христос сделал то, что Он сделал, как бы говоря нам: вы должны поступать так же. Чем бы ни занимался человек, моет ли котлы, чистит ли кастрюли, копает ли землю, он должен радоваться. Ведь кто-то и вовсе чистит канализацию, потому что иной работы найти не может. Весь день бедняга в грязи и микробах. А что он? Не человек? Не образ Божий. Один глава семьи работал чистильщиком канализации и достиг высокого духовного устроения. Он заболел туберкулезом и, хотя мог уйти с этой работы, не захотел, чтобы на его месте мучился кто-то другой. Этот человек любил жизнь низкую, презираемую другими, и за это Бог исполнил его благодатью. Профессия не делает человека человеком. Я был знаком с портовым грузчиком, который воскресил мертвого. Когда я был дикеасом в Иверском скиту, однажды ко мне пришел человек лет 55. Придя поздно вечером, он не постучал в дверь, не желая беспокоить отцов, но лег спать на улице. Когда братья скита это увидели, они завели его внутрь и известили об этом меня. — Что же ты не позвонил в колокольчик? — спросил я его. — Мы бы открыли тебе дверь и дали комнату в гостинице. — Что ты такое говоришь, отец? — ответил он. — Как же я могу посметь побеспокоить братьев? Увидев на его лице сияние, я понял, что он жил очень духовно. Потом этот человек рассказал мне о том, что в детском возрасте он остался без отца и поэтому, женившись, очень любил своего тестя. После работы он сначала заходил домой к тестю и теще, а потом уже шел к себе. Однако он очень расстраивался, потому что его тесть был большой сквернослов. Много раз он просил тестя перестать сквернословить, однако тот не унимался. Однажды тесть тяжело заболел. Его отвезли в больницу, и через несколько дней он умер. Когда тесть умирал, грузчик не был рядом с ним, потому что в это время он разгружал в порту корабль. Когда он пришел в больницу, и ему сказали, что тесть умер, он пошел в морг и со многой болью стал молиться так: «Боже мой, прошу тебя, воскреси его, чтобы он покаялся, и потом забери обратно». Тут же мертвый открыл глаза и стал шевелить руками. Работники морга, увидев происходящее, в ужасе убежали. Грузчик забрал своего тестя домой, и тот совершенно поправился. После этого он прожил в покаянии еще 5 лет. «Отче мой», — рассказывал мне грузчик, «я благодарю Бога за то, что Он оказал мне эту милость. А кто я такой, чтобы Бог оказывал мне такую милость?» У этого человека было много простоты, и при этом у него было такое смирение, что ему даже в голову не приходило, что он воскресил мертвого. Он буквально рассыпался в прах от благодарности Богу за то, что тот для него сделал. Многие люди мучаются из-за того, что им не удается прославиться суетными славами или обогатиться суетными вещами. Они не задумываются о том, что от всех этих слав и богатств в жизни иной, то есть в жизни настоящей, не будет никакого толка. Да ведь и перенести-то их в ту иную настоящую жизнь будет нельзя. Туда мы перенесем только те из наших дел, с помощью которых здесь, на земле, получим соответствующий заграничный паспорт для предстоящего нам великого и вечного путешествия. Глава 3. О воздержании в повседневной жизни. От аскезы человек уподобляется бестелесным ангелам. Геронда, как-то раз вы нам сказали, в духовной борьбе необходимо блокировать противника. Что вы имели в виду? Во время войны врага стараются блокировать. Его окружают, загоняют внутрь городских стен, оставляют голодным. Потом его лишают и воды. Ведь если враг не имеет запасов воды, продовольствия и боеприпасов, то он бывает вынужден сдаться. И я хочу сказать, что если мы боремся с дьяволом подобным же образом, постом и бдением, то он бросает оружие и отступает. постом, бдением, молитвою небесное дарование прием, говорит песнописец. С помощью аскезы, подвига, человек уподобляется бесплотным силам. Конечно, воздерживаться нужно, имея в виду высшую духовную цель. Если человек воздерживается, чтобы избавиться от вредных для здоровья жиров, то он озаботится лишь о благе своей плоти. В этом случае его аскеза похожа на аскезу тех, кто занимается йогой. К несчастью, вопрос аскезы, подвижничества отодвинули на задний план даже люди, принадлежащие к церкви. «Ну а что же?» — говорят такие люди. «Ведь надо покушать, насладиться одним, другим, ведь Бог сотворил все для нас». Знаете, что заявил мне один архимандрит за обедом, устроенным в нашу честь? Заметив, что я не мог заставить себя съесть больше, чем обычно, архимандрит сказал: «Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог». «А ты случайно, — спросил его я, — ничего не перепутал? К чему относится это место священного писания? К аскезе или к блудной, распущенной жизни? Священное писание имеет в виду тех, кто растлевает, то есть разрушает свое тело, храм Божий, блудом, злоупотреблениями. Священное Писание не имеет в виду тех, кто совершает аскезу от любви ко Христу. А он, видишь как, успокаивал свой помысел и говорил: «Мы должны есть как следует для того, чтобы не растлить своим воздержанием храм Божий, свое тело». А еще один человек, посетив монастырь, делился со мной впечатлениями. «Я был в монастыре, где монахи так запастились, что заболели. Бурдюки с маслом у них совсем не тронуты. Вот до чего, отче, доводят пост и бдение. Что ты тут скажешь? Такие люди не хотят ничего лишиться. Они съедают свой обед, свои фрукты и свои пирожные, а потом, желая себя оправдать, начинают обвинять других, тех, которые совершают аскетический подвиг. Такие люди никогда не чувствовали той духовной радости, которую дает аскеза, воздержание. Мне необходимо выпить столько-то стаканов молока, говорит человек подобного склада. Нет, постом я, конечно, буду воздерживаться. Однако потом я восполню те недостающие стаканы молока, которых был лишен во время поста мой организм, ведь мне необходимо получить столько-то белка. И дело не в том, что его организм действительно нуждается в белке. Нет, он говорит, что имеет право пить это молоко и успокаивает свой помысел тем, что у него все в порядке, тем, что это не грех. Но даже если человек просто будет думать подобным образом, это уже будет грехом. До чего же доходит человеческая логика? Человек умудряется выполнять установленные церковью посты, но при этом и не лишаться того, что во время этих постов он потерял. Ну как после этого в таком человеке устоит Дух Святый? А посмотри, каким любочестием отличаются некоторые семейные люди. Как-то раз один очень простой человек, имевший 9 детей, пришел на исповедь, и духовник благословил его причаститься. «Эх, батюшка», — ответил тот, — «куда мне там причащаться? Ведь кушаем-то мы с маслицем, я ведь работаю, и дети мои тоже». «А сколько у тебя детей?» — спросил его духовник. 9. «А много ли масла вы добавляете в пищу?» 2 ложки растительного. «Сколько же масла тебе достается, горемыка ты мой?» — воскликнул духовник. «Иди и причащайся. На 11 душ всего-навсего 2 ложечки растительного масла». И при этом его еще мучил помысел. «Я знал мирян, осветившихся от той аскезы, которую они совершали. Да вот не так много лет назад на Святой горе трудился один мирянин со своим сыном. Они проработали на Афоне долгое время. Потом у них на родине нашлась хорошая работа, и отец принял решение уехать со Святой горы, забрав с собой и ребенка, чтобы вся семья жила вместе. Однако сына привела в умиление аскетическая жизнь монахов, и он, помня о мирской жизни с ее душевной тревогой, возвращаться не захотел. «Ведь у тебя, отец, — говорил он, — есть и другие дети. Оставь одного в саду Пресвятой Богородицы». Он не поддался на уговоры отца, и тот был вынужден оставить его на Святой горе. Этот парень был неграмотным, но очень чутким. Он имел многое любочестие и простоту. Он чувствовал себя совсем недостойным монашеского пострига, поскольку считал, что исполнять монашеское правило и тому подобное ему будет не по силам. И вот он нашел одну крохотную калеву, которую раньше использовали как стойло для вьючных животных, завалил дверь и окно камнями и ветками папоротника и оставил только маленькую круглую щель, нору, для того, чтобы вползать в свое жилище и выползать из него. Изнутри он закрывал нору старым разорванным пальто, которое где-то подобрал. Он не зажигал даже огня. Гнезда птиц были лучшими жилищами, чем его гнездо. Берлоги зверей были лучшими домами, чем тот дом, в котором жил он. Однако радости, которую испытывала эта душа, не имеют и те, кто живет в богатых дворцах. Ведь этот человек подвязался ради Христа, и Христос был рядом с ним, не только в его калеве, но и внутри его духовного дома, в его теле, в его сердце. Поэтому он жил в раю. Изредка он вылезал из своей берлоги и шел в какую-нибудь келью, где братья занимались работами в огородах. Он помогал братьям в трудах, и за это ему давали немного сухарей и маслин. Если ему не давали работать, то сухари и маслины он не брал. За те благословения, которые он принимал, он считал необходимым заплатить своим трудом вдвойне. Конечно, о его духовной жизни знал один Бог, потому что он жил в безвестности, просто и без шума. Но по одному случаю, который стал потом известен, можно понять многое. Как-то он зашел в один монастырь и спросил, когда начинается Великий пост. хотя Великий пост был для этого человека почти круглый год. Потом он ушел к себе в берлогу и закрылся изнутри. Прошло почти 3 месяца, а он даже этого не заметил. Однажды он вышел из своей калевы и пошел в один из монастырей, чтобы спросить, скоро ли Пасха. Он постоял на службе, причастился за божественной литургией и потом вместе с отцами пошел на трапезу. На трапезе он увидел красные яйца. В тот день было отдание Пасхи. Он удивился и спросил одного брата, «Слушай, неужели уже Пасха?» «Какая там Пасха?» — ответил тот, «ведь завтра уже Вознесение». То есть этот человек постился весь Великий пост и плюс еще 40 дней до Вознесения. Таким вот образом он подвязался до самого смертного часа. Охотник нашел его спустя 2 месяца после его смерти и сообщил о происшедшем в полицию и врачу. От него не только не было трупного запаха, рассказывал мне врач, но, напротив, его тело издавало благоухание. Пост детей. Геронда. Должны ли поститься перед святым причастием 5-6-летние дети? По крайней мере, вечером, накануне того дня, в который они будут причащаться, им надо покушать постную пищу с маслом. Но этот вопрос находится в компетенции духовника. Лучше, чтобы мать спросила духовника, как поститься ее ребенку, потому что у малыша могут быть проблемы со здоровьем, и ему, к примеру, нужно пить молоко. Геронда, а сколько времени маленький ребенок должен поститься? Если ребенок крепкий, отличается здоровьем, то он может поститься. Кроме того, сейчас в продаже имеется огромное количество постных продуктов. Раньше дети постились и целыми днями носились и играли. В фарсах Великим постом все, и дети, и взрослые, постились до 9 часа. Родители собирали детей в крепости, оставляли им игрушки, чтобы те играли. А в 3 часа пополудни, когда церковный колокол звонил на литургию прежде священных даров, шли в церковь и причащались. Святой Арсений Каппадокийский говорил, «Дети, если они целый день играют, о еде даже не вспоминают, так неужели они не выдержат поста сейчас, когда в посте им помогает и Христос? И взрослых, которые не постятся, начинает обличать совесть, когда они видят, как постятся дети. Помню, я был маленьким и работал со своим мастером в одном доме. Там же мы и обедали. По средам и пятницам я уходил, не оставаясь на обед, и шел есть к себе домой, потому что эти люди не постились. Однажды, помню, была среда, они принесли пирожные и хотели меня угостить. «Спасибо», — сказал им я, — «но я пощусь». «Погляди-ка», — удивились они, — «мальчуган постится, а мы, взрослые дяди, едим все подряд». Пост с любочестием. Постом человек показывает свое произволение. От любочестия он предпринимает подвиг, аскезу, и Бог ему помогает. Однако если человек насилует себя и говорит: «Куда деваться? Вот снова пришла пятница, и надо поститься», то он себя мучает. А вот войдя в смысл поста и совершая пост от любви ко Христу, он будет радоваться. В этот день будет думать такой человек: «Христос был распят, ему не дали пить даже воды». Его напоили уксусом, и я сегодня целый день не буду пить воды. Поступая так, человек почувствует в себе радость большую, чем тот, кто пьет самые лучшие прохладительные напитки. И погляди, многие мирские люди не могут выдержать пост в Великий Пяток. А вот на тротуаре, напротив какого-нибудь министерства, они могут сидеть, объявив голодовку протеста от упрямства, настырности, чтобы чего-то добиться. На это дьявол им силы дает. То, что они делают, это самоубийство. А другие, когда приходит Пасха, с радостью громко поют: «Христос воскресе», думая при этом о том, как они сейчас хорошо покушают. Такие люди похожи на иудеев, которые хотели сделать Христа царем за то, что он накормил их в пустыне. А помните, что говорит пророк: «Проклят творяй дело Господне с небрежением». Одно дело, если у человека есть доброе расположение к посту, но он не может поститься, потому что если не поест, у него будут дрожать ноги, он станет падать и тому подобное. То есть его силы, его здоровье не способствуют тому, чтобы он постился. Другое дело, если человек не постится, имея силы. Где тут найдешь доброе расположение? А вот расстройство, огорчение того человека, который хочет, но не может подвязаться, восполняет многий подвиг, и сам он имеет мзду большую, чем тот, кто имеет силы и подвязается. Ведь тот, кто имеет силы и подвязается, чувствует и некое удовлетворение. Сегодня приходила одна несчастная женщина лет 55. Она плакала, потому что не может поститься. Муж с ней развелся. У нее был один ребенок, который попал в аварию и погиб, и она осталась одна. Ее мать тоже умерла, и у нее нет ни крыши над головой, ни куска хлеба. То одна, то другая из ее знакомых берут эту женщину в свой дом, и она делает там какую-нибудь работу. «У меня на совести лежит тяжкий груз, отче», — сказала мне несчастная, — «потому что я ничего не делаю, и хуже всего то, что я не могу поститься, ем, что мне дают». Иногда в среду и пятницу дают постное, однако часто дают скоромное. И я бываю вынуждена есть скоромное, потому что если я не ем, теряю силы и не могу стоять на ногах. «Ешь», — сказал я ей, — «поскольку у тебя нет сил. Человек должен за собой следить. Если он видит, что его сил не хватает, то пусть съест побольше. Определи себе меру», — говорит преподобный Нил Постник. Геронда, а как в старину некоторые женщины в деревнях ничего не ели с чистого понедельника и до субботы святого Федора Тирана? Как у них хватало сил на такой пост? С кучей дел, с домом, детьми, скотиной, огородами. своем помысле эти женщины говорили: «Если бы мы постились по-настоящему, то должны были бы ничего не есть до Великой Субботы. Ну ладно, — думали, — попощусь хоть до субботы первой седмицы, ведь эта суббота наступит скоро». Или, может быть, они думали: «Христос постился 40 дней, так что же я не могу попоститься всего одну неделю?» А кроме того, эти женщины отличались простотой и поэтому могли выдержать такой пост. Если у человека есть простота, смирение, то он приемлет благодать Божию, смиренно постится и божественно питается. Когда он обладает божественной силой, и во время продолжительных постов у него есть большой запас прочности. В Австралии один юноша лет 27 дошел до того, что мог ничего не есть в течение 28 дней. Духовник прислал его ко мне, чтобы он мне об этом рассказал. Этот юноша был очень благоговейным и имел подвижнический дух. Он исповедовался, ходил в церковь, читал святоотеческие книги, а больше всего — Новый Завет. Однажды, читая в Евангелии о том, как Христос постился 40 дней, юноша умилился сердцем и подумал: «Если Господь, будучи Богом, а по человечеству безгрешным человеком, постился 40 дней, то что же надо делать мне, человеку очень грешному?» Поэтому он попросил у духовника благословения на пост, однако при этом даже не подумал высказать духовнику свой помысл о том, что в течение 40 дней он хотел совершенно ничего не есть и не пить. Итак, он начал пост с понедельника первой седмицы Великого Поста и до крестопоклонной недели постился, не беря в рот даже воды. А работал он на фабрике, и работа у него была тяжелая — складировать ящики, ставя их один на другой. Когда наступил 28-й день поста, он почувствовал во время работы небольшое головокружение и поэтому ненадолго присел. Потом попил чаю и съел небольшой сухарик. Он подумал, что если упадет и его отвезут в больницу, то там поймут, что он выбился из сил от поста, и скажут: «Посмотри-ка, эти христиане умирают от поста». «Геронда, — сказал он мне, — пропастившись столько дней, я испытываю к пище отвращение, но я заставляю себя что-то есть, потому что иначе не могу работать». Однако этого юношу беспокоил помысл о том, что он не восполнил 40 дней начатого им поста, и он высказал этот помысл духовнику. Духовник с рассуждением ответил: «И тех дней, что ты постился, было достаточно. Не мучь себя помыслами». Потом духовник прислал его ко мне, чтобы, если у него все же остался мучивший его помысл, я помог ему прогнать его. Желая убедиться в том, что побудительные причины молодого человека были чисты, я спросил его: «Ты что, дал клятву поститься 40 дней? «Нет, — ответил он. — Когда ты брал у духовника благословение на пост, то ты просто не подумал открыть ему свой помысл о том, что хочешь ничего не есть и не пить 40 дней, или же ты сознательно скрыл от него этот якобы добрый помысл для того, чтобы пропаститься 40 дней по собственной воле?» — спросил я снова. — «Нет, отче, Снова ответил он. Тогда я сказал: «Я, конечно, и сам понимал твое расположение, но я спросил тебя об этом для того, чтобы ты сам понял, что за те дни, которые ты постился, ты будешь иметь небесную мзду. Этих дней было достаточно, и не мучай себя помыслами о том, что ты не смог выдержать 40-дневный пост. Однако в следующий раз говори духовнику и те добрые помыслы, которые у тебя есть, и то доброе, что ты скрываешь у себя в сердце. А духовник будет решать, нужно ли тебе брать на себя подвиг или что-то подобное этому. Этот юноша имел многое смирение благодаря тем смиренным помыслам, которые он в себе возделывал. И этот пост он подъял от многого любочестия ради Христа. И было естественно, что Христос укрепил его своей божественной благодатью. А вот если подъять такой пост захочет кто-то, не имеющий такого смирения и эгоистично говорящий: «А почему и я не могу сделать то же самое, раз это сделал другой?», то он пропастится всего 1-2 дня и после этого свалится, и его ум тоже омрачится, потому что его покинет благодать Божия. Такому человеку станет жалко даже усилий, потраченных на тот пост, который он едва выдержал. Он даже может дойти до того, что скажет: –